Картина недели.
Пятница вечера, это значит, что в прямом эфире телеканала и радиостанции «Комсомольская правда» мы будем обсуждать самые важные, любопытные события уходящей недели. Нашего сегодняшнего гостя кто-то считает выдающимся современником, а кто-то ненавидит, но он уж точно никого не оставляет равнодушным. Ну что ж, это программа «Пятничный вечер», и мы начинаем. Здравствуйте. Для вас работает Александр Яковлев. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. И, конечно же, с удовольствием и с почтением представляю нашего сегодняшнего гостя. В этой студии Эдуард Лимонов. Эдуард Вениаминович, здравствуйте, как всегда.
Здравствуйте, спасибо.
У нас в гостях, ну, первый вопрос традиционный. Какое событие лично вам показалось на этой неделе самым важным, может быть, лично?
Без сомнения, Египет. Египет. И поведение наших дипломатов и нашей туриндустрии, они всегда что-то тянут, всегда боятся копейку упустить, обязательно, чтобы там за что-то там не платить. И между тем мы имеем уже гражданскую войну в Египте и 50 тысяч наших соотечественников. Это сколько же нужно самолетов, чтобы их перевезти? Они тянут до последнего мгновения.
У нас бесстрашные соотечественники.
Вот эта жадность меня раздражает ужасно. Я бы начал бы эвакуировать людей еще неделю назад.
Ну вот новость сегодняшнего дня. О Египте мы обязательно поговорим. Вы подали уведомление в московскую мэрию. Вы хотите провести акцию 31 августа на Триумфальной площади. Она будет посвящена памяти скончавшегося Константина Косякина.
Да, безусловно. Люди хотят выйти с его портретами, с его датами рождения и смерти. И он был бессменным вместе со мной уведомителем и организатором этих акций фактически 4 года.
А на этой неделе мы также вспоминали выдающегося журналиста «Комсомольской правды», легенду отечественной журналистики Василия Михайловича Пескова. Он скончался 12 августа. Давайте прямо сейчас посмотрим материал, который подготовили мои коллеги.
В Москве простились с легендарным журналистом Василием Песковым. Гражданская панихида прошла в траурном зале Первой медицинской академии. Проводить Василия Михайловича в последний путь пришли его родственники, друзья, многочисленные коллеги и преданные читатели. По завещанию Василия Михайловича его прах будет развеян в родном крае журналиста, в селе Орлово, Воронежской области. Фотограф Василий Песков скончался на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Но до последних дней он продолжал работать на благо отечественной журналистики. Он пришел в «Комсомольскую правду» в далеком 1956 году и все это время преданно служил газете. Его рубрика «Окно в природу» – одна из самых старых в еженедельнике. Также Песков 13 лет проработал в программе «В мире животных».
Но это, конечно, тоже беспрецедентный случай в журналистике, когда на протяжении десятилетий человек вот так самозабвенно и с такой любовью рассказывал о птичках, о листиках, о деревцах. То на это способен только человек, безусловно, светлый. Василий Михайлович у меня остается в памяти вот каким-то таким солнышком.
За свой долгий творческий путь Василий Михайлович написал огромное количество заметок, статей и несколько книг. За одну из них «Шаги по росе» журналисты наградили Ленинской премией. Песков любил природу со всем ее многообразием и красочностью. Он обожал животных, мог часами наблюдать за ними. После себя он оставил множество уникальных фотографий. Василий Михайлович навсегда останется в памяти людей как настоящий профессионал и добрый, порядочный человек. То, что делал Песков, это вечная журналистика. Его читали 3 поколения, будут читать и последующие.
На нашем сайте kp.ru вы можете прочитать материал Василия Михайловича Пескова. Также в «Комсомольской правде» об этом многие спрашивают. Будет и в дальнейшем печататься его легендарная рубрика «Окно в природу». Ну а прямо сейчас мы переходим к другим событиям уходящей недели. Все-таки Египет. Все-таки Египет. 600, более 600 человек погибло. Это только по официальным данным. Братья-мусульмане говорят о том, что количество погибших в 5 раз больше исчисляется уже тысячами. Ну а как же вот та арабская весна, о которой так говорили самозабвенно, что вот демократия победила? Что произошло на самом деле?
Превратилось в кровавое лето. Это мы видим. Видите, там разделилось население, я так понимаю, на два приблизительно равновеликих лагеря. Отсюда вот... И третий фактор – это, конечно, армия, которая использовала для себя вот приход братьев-мусульман к власти для того, чтобы самой попасть к власти. Вот ситуация парадоксальная. Один президент Мубарак сидит в тюрьме, лежит там даже, не сидит, а лежит беспомощный. Преклонного возраста. И тут недавно свежеизбранный президент, легитимно избранный, тоже находится под арестом. Такое редко бывает. В течение двух лет не прошло, да, сколько там, полтора года. Это, конечно, свидетельство еще и того, что нужно не вмешиваться вот в жизнь, в частности, арабских государств, восточных. У них свои традиции. Требовать, как вот Запад с ножом в горло требует от них уважения там, каких-то западных традиций, прикрываясь там демократией, правозащитой. А результаты сплошной негатив и очень кровавые. Мы видим, что Каддафи объявили... Уже беззубого Каддафи, не молодого, не юного, каким он был, когда написал «Зеленую книгу», а вот совсем уже такой лев без зубов. Его свергли, уничтожили, и смотрите, во что превратилась Ливия. Она все явственно распадается на несколько провинций, все они конкурируют, там постоянно взрывы, убийства. Во что превратили Ирак, пытаясь свергнуть Саддам Хусейна? Во что сейчас превратили Сирию? Так, может быть, надо оставить их в покое? Даже не может быть, я вот говорю, это реакционно звучит, тем более...
Не революционно, как минимум.
Не революционно, от меня. Но я всегда считал, что нивелировать мир, причесывать его под одну гребенку и требовать от всех одного и того же поведения не следует. У китайцев своя цивилизация, у нас, у русских, своя, у арабских стран своя. У них более жесткие режимы. Но, как видите, вот убрали жесткие режимы, Ирак рассыпается, скоро курды будут свое государство, шииты и сунниты не живут вместе, бьют и избивают друг друга. Вот что мы видим.
Извините, но в Египте там не было военного вторжения американцев, никто их не бомбил. Там были нормальные выборы, в которых победили исламисты. Причем здесь Запад, Америка. Они просто хотят, чтобы вы люди выбирали себе президента.
Запад там немного при чем. Начнем с того, что Америка поддерживала Египет. Оно постоянными вливаниями, ежегодными вливаниями в бюджет. Она, как только вдруг люди выходили, бывали такие случаи, когда они выходили, протестовали против повышения цен на хлеб, сразу цены снижали. Опять же, Америка контролировала Египет, так же, как она контролирует Турцию годами. Поэтому там есть стойкая, как у нас вот есть либералы, да, там тоже есть стойкая достаточно, ну, около половины населения. Вот они выходили на площадь Тахрир вот второй раз свергать Мурсия. Я в данном случае не берусь, не принимаю стороны, я просто считаю, что все-таки избранный легитимно уже после свержения диктатуры, как они называют, Мубарака, президент Мурси, наверное, легитимный президент. А все мы предполагаем. Я, вот то, что мне сейчас происходит, мне абсолютно совершенно не нравится. Я считаю, что это противозаконно, что это, кто бы этого ни сделал, это отвратительно. Надо вернуть его, если это возможно.
Ну, эта цифра была уже озвучена в нашем эфире. Более 50 тысяч туристов, граждан Российской Федерации, сейчас находятся на отдыхе в Египте. Прямо сейчас с нами на связи из оттуда Александр Горелик, корреспондент «Комсомольской правды». Саша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я так понимаю, что
у нас каждый сейчас день.
Да. Я так понимаю, что ты сейчас находишься в Хургаде. Как там обстоят дела? Все ли спокойно? И как себя чувствуют наши соотечественники?
Все абсолютно спокойно, и более того, обе стороны, и полиция, и братья-мусульмане утверждают, что туристам ничего не угрожает. Сегодня пятница, пятничная молитва, во всей все мечети заполнены. Я подходил к главной мечети города Хургады, разговаривал со сторонниками президента Мурси. Они очень доброжелательно настроены, уверяют, что приходят на демонстрации только с бумажными плакатами и флагами. Это действительно так, я ни у кого не видел никакого, ничего, что-то как-либо похожего на оружие. И они обещали, что после молитвы они пройдут демонстрации по городу. Одна уже была после дневной молитвы, будет еще после вечерней. Но демонстрация будет абсолютно мирной. Единственное, они опасаются, что полиция все-таки будет их разгонять. И вот только тогда начнутся беспорядки. Но это все равно происходит вдали от мест, где находятся отели. Пешком туда идти от самого ближайшего отеля минут 20. По египетским меркам это очень далеко, тем более по жаре.
Да. Александр, а вы там отдыхаете, так ведь?
Да, вот
уже работаем.
Да, Александр, скажите, а вот почему наши русские, россияне, все равно едут в Египет отдыхать, ведь они смотрят новости, проблемы с Египтом уже не первый месяц. Как вы думаете, почему?
Большинство людей просто отдыхают в Египте не первый раз и знают, что беспорядки туристических зон не касаются. Они находятся в стороне от политических зданий, где все и происходит. И более того, египтяне трепетно относятся к туризму. Он приносит 14 миллиардов долларов в год. Это главная статья доходов страны. И, в общем, туристы здесь священные коровы, их никто не трогает.
Позвольте вставить?
Да, да, да.
Я хочу сказать, что в таких ситуациях, которые сейчас в Египте, здравый смысл покидает людей немедленно. Mm-hmm. Надеяться на здравый смысл глупо. А что я еще хочу сказать? А представьте себе, аэропорты блокированы одной из сторон для каких-то своих нужд. И куда улетят это? 50 тысяч – это очень много. Если бы речь шла там о 2-3 самолетах, там 3 раза по 300, было бы можно это быстро сделать. 50 тысяч надо вывозить, я вот слышал цифры.
До 60 тысяч даже.
Это месяц, как минимум, при непрерывной такой вот челночной туда-сюда прилетел, улетел, забрал. Этого быть не может. Как государство ответственное может себе позволить вот такую ситуацию, при которой 50 тысяч сограждан находятся там, туристские агентства сидят и все время всех успокаивают. Меня они раздражают ужасно, потому что они говорят, ничего не случится. Ну, конечно, уже сегодня я слышал утром информацию вот следующую. Польские туристы не смогли улететь, у них какая-то группа хотела улететь, они не могли доехать до аэропорта. А вот что нас ожидает.
Смотрите, что русские бесстрашны. Вообще какой-то интересный вид туристов. Какой это
русские безрассудны. Это не бесстрашно, а безрассудны. Тем более нынешние новые русские, это не русские послевоенные, да? Это не русские еще 60-х годов. Это русские, которые там развалив губы там, вот такие вот это, в шортах там ходят. Они не понимают, что такое война. Вот я понимаю, потому что я был на множестве войн, я знаю, что это такое. Как немедленно меняется ситуация. Но государство должно бдить, да, за своими согражданами. А туристским агентствам надо дать по носу и сказать, ну что вы делаете? Вы, конечно, гонитесь за своей прибылью, вам не хочется платить всякие там неустойки, но очнитесь, 50 тысяч человек вы не вывезете сразу. Нет, все,
они точка. Уже прекратили принимать заказы на Египет до последней новости.
Пока есть рекомендации. Да.
Они пока не попали в беду. Вот они попадут в беду и поймут, что больше никогда этого делать не надо.
Спасибо. Александр Горелик, корреспондент «Комсомольской правды», сейчас отдыхающий, но, правда, уже работающий в Египте. Я предлагаю перейти к другим темам и к другим событиям на этой неделе. Об этом говорят. То, что происходит с нелегальными мигрантами в столице прежде всего, уже не первую неделю обсуждается в лагерь в Гальяново, а на этой неделе пришла любопытная новость о так называемых резиновых квартирах. Мы о них неоднократно рассказывали, но тут был побит рекорд. В одной из квартир незаконно зарегистрировалось сразу, внимание, 4500 гастарбайтеров. Причем зарегистрированы они были еще в 2009 году. вот как вы оцениваете то, что происходит в Москве и попытки власти?
Давайте я со своей колокольни. Да. Я когда вышел из тюрьмы, да, у меня прописки вообще никогда не было московской. Я вышел из тюрьмы, мне надо было куда-то прописаться. Я, пожалуй, один из наших товарищей моих, нацболов, прописал у него в квартире, где у него уже жил кто-то, не гастарбайтеры, нормальные русские ребята откуда-то из другого региона. И потом в этой квартире тоже было прописано несколько людей. Но это прописано, зарегистрировано. Но это же не мы создаем. Это создают вот эти вот установленные нормы, законы, да, когда надо зарегистрироваться. Сделайте что-нибудь, регистрируйте людей где-нибудь. А то создали ситуацию, при которой зарегистрироваться надо, а регистрироваться негде. У меня нет родственников в Москве.
Вы
не
против прописки?
Я не против прописки, я против вот такого... прописку, конечно, надо сделать легче. Вот, например, во Франции, где я прожил какое-то количество лет, ты приходишь в полицию, если хочешь, ты приходишь и заявляешь, где ты живешь, где ты снял квартиру. А если не хочешь, и не приходишь.
Но большинство граждан за ужесточение прописки.
Граждане не всегда разумны. Я уважаю свой народ, я его люблю всеми. Но я абсолютно уверен в том, что иногда народ охватывает всякие поветрия там. Вот вдруг... Не надо мириться с тем, что вы вот сейчас сделали из этих мигрантов несчастных просто козлов отпущения. Теперь начнем сначала. С чего это началось? Когда гражданин Российской Федерации, дагестанец, ударил опера по физиономии. А за это основали концентрационный лагерь в Альяново и поместили туда 1200 вьетнамцев. Где логика, мать, извините, мама родная? Где? Ну где? Потом, мигранты нужны, все говорят, с одной стороны нужны, с другой стороны, получается, их все не любят. Ну, понятно, не любят, они ходят такие темные, или по-вьетнамски говорят, или черт, все ясно, чужестранцев нигде не любят. Но умерьте свое безрассудство и включите свой разум. Они нам нужны, давайте выработаем четкие квоты, законы, и будем их принимать. Они нам нужны, давайте их всех постепенно выдавим, и будем жить без них. Но этого же ничего нет. У нас каждый говорит свое. Предприниматели обманывают их, обворовывают. Это я не буду называть компанию. Огромная компания занимается строительством. И вот что люди делают. Нанимают строителей, платят какие-то деньги некоторое время. Потом говорят, вы знаете, сейчас денег нет, ну подождите. Потом, когда задолженность там за миллион долларов доходит, приглашают ОМОН за 100 тысяч долларов и выдворяют их из страны. Вот как у нас обходятся с этими людьми тоже. Это что, по-человечье? Не по-человечье.
С другой стороны, уже организовали...
Я не Навальный, мне избираться не надо. Я не хочу, чтобы там это, знаете, доказывать свою крутость и глупость, да, и говорить, мы этих мигрантов вышибем там, выпустим политзаключенных. Ну, ничего не сможете сделать раз. И почему вы делаете из них этих козлов отпущения? Они виноваты в том, что опера ударили по физиономии? Нет. Разберитесь.
А как вы отнеслись к вот такому народному поветрию? Вот с Питера началось, когда люди сами выкидывают мигрантов около рынков. А вот эти, значит, такие экспедиции, люди проверяют сами, документы.
Люди да. сами не должны ничего делать. Это мое мнение. Они не должны лечить наркоманов сами. Не должны. Они не должны никого выкидывать, а то они довыкидываются, а потом еще встретят и большой отпор. Кроме всего прочего. Мигранты тоже непростые, они очень сплоченные ребята, поскольку живут, как всегда. Что такое диаспора? Она всегда сплоченная. Вот посмотрите, у нас любая диаспора в любом городе, чеченская, дагестанская, они все друг друга знают, они ходят в одни мечети. Пока они позволяют там кто-то себя обижать, но надоест и не позволят. Это тоже еще большой вопрос.
Ну а все-таки, вот вы так не ответили, может быть, я не услышал. Вопрос, нужны ли нам нелегальные мигранты из Средней Азии в принципе?
Это вы спросите нашу экономику.
А как вы считаете?
Спросите.
Большинство против.
Нет, ну потому что мы видим, то, конечно, они нам нужны. У нас падает рождаемость. Мы фактически по рождаемости дряхлая европейская страна. У нас стареет население, у нас некому работать. Нужны. Вопрос, сколько? И, конечно, не нужны нелегальные.
А почему столько ксенофобии в обществе? Почему, вот спроси...
А потому что никто этим сказал, что не занимался. В советской стране людей хотя бы им говорили. Не все в это верили. Человек человеку друг, товарищ и брат. А сейчас этого никто не говорит. И ясно, что кто там, я не знаю, олигархи не братья всему остальному русскому народу, с русскими фамилиями олигархи, например. Не братья. Конкретно, все знают, не брат тот, у кого его жлоба, там, я не знаю, 3 автомобиля и 2 этажа квартиры, а все остальные где-то там сдают, а сами живут на спальных районах на окраинах. Никто уже давно друг другу не брат. Разрушено равенство, единство, отсюда такая злоба. Злоба есть у всех. Злоба к богатым, что всегда было, и правильная злоба, на мой взгляд. К супербогатым нам в России не нужны, они должны покинуть страну.
А еще, вот когда мы вспомним начало этого конфликта, это все-таки, как вы сказали, это был гражданин Российской Федерации, это были дагестанцы.
Совершенно верно.
Вот, а что нам делать-то с Северным Кавказом?
А что вы сможете сделать? Отдать вы не сможете. Мы в тупике, это всем понятно. Что вы можете сделать?
Есть?
Что вы можете сделать? Потому что вы не можете даже, если бы захотели отдать что-то, ведь Чечню не отдали, потому что дальше начнется цепная реакция. У нас есть все. У нас есть Башкортостан с 5 миллионами населения, у нас есть Татарстан с 5 миллионами населения. Придется их отдавать. Во всяком случае, сигнал вот этой отдачи населения этих национальных республик, как у нас сейчас называют, поймет именно таким, примет сигнал. Им дали независимость, а нам почему не дали? Тем более, ладно, Татарстан в центре России, это очень плохо для нас, но, может быть, не удастся, там сказать, выйти, да, из России. А вот Башкортостан, его там отделяет от границы с Казахстаном, по-моему, там какая-то узенькая полоска земли. Все.
Но если эту проблему не решать, то вы же были в Югославии, там какая мясорубка была, да? Может быть, такая все-таки межнациональный конфликт в России, если не решать долго эту проблему?
А межнационального конфликта в Югославии, он был, но он был искусственно, естественно, третьей стороной разжигался. Вот в 92-м году я воевал в окрестностях Вуковара. И у нас там сбивали самолеты, которые доставляли оружие конкретно. Знаете, откуда? Откуда? Самое интересное, с бывших российских военных баз в Венгрии. В Венгрии. Очень интересно. Военные городки, да, и самолеты российские тоже. Вот как это быстро делается. Там ничего не было. Хорватию стали вооружать просто нагло. Когда Германия в 89-м году объединилась, то все страшно бурно радовались. Как прекрасно. Одновременно объединившись, Германия немедленно стала пытаться контролировать все области, которые были когда-то областями Австро-Венгрии. То есть все вот эти вот и Хорватию, и Боснию. И она пыталась себе это вернуть.
Ну, такая Россия. Здесь что-то такое может быть? Что такое гремучее, кровавое?
У нас может быть, я думаю, все. Но мне кажется, должны быть определены четко. Не знаю, правительство знает это, знает ли президент, наверное, знает. Возможно, у них есть какие-то определенные принципы. Отдадим, не отдадим. Ну, время от времени что-то отдают. Например, очень принципиально, даже мелочи принципиальны. Народ весь понимает, Курилы нельзя отдавать. Потому что отдадим Курилы, завтра будут претензии на Калининградскую область, которой 1 миллион населения и которая отделена границами вообще от нас. И там даже есть партии, там есть даже русские партии, которые за отделение Калининграда. У нас очень сложная ситуация. Ну, я думаю, без проблем мы ее отстоим все равно. Но тут нельзя, вот почему нельзя? Хватит кормить Кавказ, да? За этим лозунгом скрывается куда более худший лозунг. Хватит держать Кавказ, да? Отпустим Кавказ.
Да, ну и тоже почти.
Это
да.
Сепаратизм. Я почему выступаю против... Вот я такой, как бы, имперского типа националист образца 90-х годов. Тогда всеми такими были. И Баркашов, и все националисты, которые были известны, они были такого, не пяди единое и неделимое. Уж раз не сумели удержать СССР, хорошо, давайте хоть СССР единое и неделимое. Все. А теперь вы видите, каких мы имеем националистов очень странных, которые сепаратисты. Они говорят, давайте отдадим, чтобы проблем не было. Но это очень позиция бестолковая. Позиция анти, собственно, государственная, позиция преступная.
Кого? Кого русскую вы имеете в виду прежде всего?
Кого я имею в виду, те, кто выходит вот с этими лозунгами сепаратистов.
Они хотят русскую республику.
Давайте, да. Но, слушайте, ну, я не знаю, как вы, я человек другой старой формации, я ничего не отдам.
О политике и о выборах мэра Москвы к этой теме перейдем через несколько секунд. Сергей Собянин на первом месте, об этом говорят все социологи. На втором месте Алексей Навальный, на третьем Иван Мельников. Продолжаются дебаты, уже два раунда дебатов прошло. В целом, как вам предвыборная гонка в столице?
Начнем с того, что, конечно, это не выборы. То есть вначале была произведена селекция кандидатов. Mm-hmm. То есть кого-то вынули, в частности, Навального, Митрохина. Да? Они бы не прошли муниципальный фильтр, то есть не соответствовали бы. Не будем говорить тут справедлив, несправедлив муниципальный фильтр, но были условия какие-то определены. Значит, они не прошли. Согласились взять от власти. Ладно, Митрохин, он критик власти, но хотя бы он всегда был яблочник, там яблочники были лукавы, хитры, и то за Лужкова выступали, то против, то как угодно. Но в случае с Навальным это вопиющая беспринципность, цинизм такой политический, когда человек несколько лет говорит, партия жуликов и воров, а Единая Россия клеймит, презирает, все. И вдруг, когда приходит это время, он вдруг берет половину голосов муниципальных депутатов, выдавая еще это все за победу обществу. Оказывается, это общество сделало. В то время как и была подана вот эта вот прокурорская, протест прокурорский против его приговора, была подана днем. И уже все было решено. Он говорит, вот они добились, выйдя на улицу. Они добились.
Извините. А почему у него второе место? Почему около миллиона москвичей по предварительному расчету хотят за него голосовать?
Это большой вопрос, второе ли место. Я мне более склонен верить, то, что Мельников Иван Иванович, которого я неплохо знаю, я к КПРФ отношусь с некоторым этим, с нами партии соглашатель, на мой взгляд. Тем не менее, это партия с устойчивым электоратом. В Москве они не так сильны, но я бы еще посмотрел бы, будет ли у Навального в реальности второе место, а вдруг у Мельникова, например.
Но пока в ЦОМ дает так. В ЦОМ вроде как бы редко врет в ту сторону.
Да, тут я с вами согласен, в ЦОМ может быть и можно верить.
Откуда объясняется столько сторонников у Навального?
Смотрите, это обездоленный с 2003 класса года буржуазный класс обездоленный. Вспомните, их выперли из Госдумы в 2003 году. Они истосковались, им надо иметь что-то, им надо кусок хоть такой власти, хоть какой-нибудь. Я думаю, собственно, и президент, и правительство это понимают. Поэтому они решили вытащить Навального, так сказать.
Митрохин есть, а что Навального вытаскивать?
Митрохин не популярен.
Навальный популярен почему-то?
Потому что у нас сформировался класс обслуги за последние годы. Что такое Москва? Это огромная столица, административный центр. Здесь кто угодно, здесь, наверное, десятки тысяч программистов, просто людей, работающих в офисного планктона, в различных фирмах. И тогда обслуга большой столицы, где корпорации, офисы, включая иностранные, очень много людей, которые имеют уровень жизни уже очень неплохой и не имеют никакого влияния на власть и во власти. Поэтому они хотели бы, но я полагаю, этот результат, вот что мы имеем, это результат вот белоленточных всех этих выступлений. Конечно, они никогда большинством не были и не будут, но мне кажется, что и правительство, и президент решили им немножко уступить. Вот дать. Это не значит победить в этих выборах.
А зачем?
А чтобы сделать свое пребывание у власти более прочным, более легитимным. Потому что, если помните, как в 93-м году, после восстания Белого дома, вспомните это, ведь ни одна радикальная организация не была допущена до выборов. Не была. Выборы были прямо на носу, 93-й, конец декабря. Да? И ни Анпиловская трудовая Россия, ни Тереховский союз офицеров, ни Фронт национального спасения Ильи Константинова, еще ряд радикальных партий, никто не был допущен А кто был допущен? КПРФ, ЛДПР. Вот пришло время, они верно служат 20 лет уже, но они устарели, у них уже меньше социальная база. Уже понятно, они сдают. И Жирик уже не так актуален. У него есть там свои 6%, все нормально. Но вот сейчас вместо Жирика, возможно, выпрут Жирика на следующих выборах и поставят Алексея Анатольевича Навального.
Навальный чего? В тюрьму пойдет после выборов,
да нет, забыли? Не надо, не пойдет он в тюрьму. Путин высказался совершенно ясно. У нас, когда глава государства что-то говорит, то все слушают. И я услышал, и все услышали. Он что сказал? Он сказал, что странный приговор, сказал он. Значит, уже когда судьи российские слышат...
Потому что они контролируют суд,
из уст,
у нас?
Из уст, что значит контролируют? Но его слушают. Это не значит, что он контролирует, но его слушают. Согласитесь, если бы вы были судьей, вы бы, наверное, послушали. Я бы тоже обратил внимание. Я не уверен, что я бы послушался президента, но тем не менее. Так вот, значит, чего, что будет после? Сейчас оттянут кассацию как можно дольше, чтобы она была, например, состоялась 11-го сентября.
Ну, конечно.
9-го неудобно, 10-го тоже неудобно, скажу, 11-го, 12-го, там, 13-го. И что будет касаться? Он же сказал, что Навальный был не главный в этом деле, а Полев был главный, а Полев получил 4 года условно. Значит, я предполагаю, что Навальный получит 3 года условно.
Многие говорят, а многие это высмеивают, что Алексей Навальный получает западное финансирование. Вот тут скандал с Яндекс.Кошельком, когда непонятно, кто финансирует.
Вы знаете, мое откровенное мнение, я думаю, он получает финансирование от Альфа-групп. И, может быть, Альфа-групп тоже имеет отделение за рубежом. Мне кажется, большие деньги ему идут от Фридмана.
Смысл?
Смысл? Ну а как? Нет желающих дать много мелких денег. Выдаются какие-то миллионы. Потом они дробятся, и там как угодно, через Яндекс.Кошелек, через что-то. Раньше, почему же Жириновский правильно все говорит в данном случае? Жириновский прошел,
да, он
большой дока и специалист в этом. Можно его как угодно оценивать, как политика, все. Но то, что он специалист по выборам, что он 20 лет на всевозможных выборах участвует, что он знает все трюки грязные, когда так вот деньги даются, сяк через это, он все знает абсолютно. Поэтому в этом случае ему можно тотально доверять. Плюс еще он чувствует опасность для себя лично от Навального. Поэтому он так и... Он очень негодует.
А вот интересно, Савва Морозов финансировал, по-моему, большевиков, да, русский олигарх. А сейчас какие-то, значит, вот вы Альфа-групп вспомнили, финансируют Навального. Я хочу понять, а что они выгадывают таким образом, финансируя оппозицию?
Нет, в данном случае мне кажется, что, собственно, вот эта большая, наши крупные олигархи и выдвигали Навального. Если посмотрите, вначале даже было видно. Например, кто его привел в Аэрофлот? Это миллиардер Лебедев. Миллиардеру Лебедеву никто этого не заметил, но хорошо так.
Но Новую газету патронировали.
Слегка дали по носу, когда его осудили на вот эти позорные 150 часов принудительных работ. Это было все-таки такой сигнал, типа, знай свое место, парень. Кроме этого, за него выступали, вот даже Валентина Ивановна Матвиенко выступила. И у него в штабе Навального работает человек по фамилии Ашурков, если я не ошибаюсь. Это человек из Альфа-групп, который, собственно, и, наверное, и вот... И он один из тех, кто внес этот миллион злосчастный. Кстати, каждый по миллиону.
В чем логика наших миллиардеров? Зачем им Навальный?
Слушайте, если ныне сидящий уже 10 лет в тюрьме Ходорковский давал деньги КПРФ и провел ряд людей, включая одного из своих начальников службы безопасности генерала Кандаурова, в Государственную Думу, зачем это нужно? Чтобы иметь влияние, конечно. Огромное.
Плюс, то есть это не герой, вот такой вышедший из интернета, молодой человек, который сам всего добился,
нет, борется с системой. Нет, ну подождите. Навальный выходец из очень такой, видимо, торговой семьи. Заметьте, из этого района, как он?
имеется?
Мадьяна.
Нет.
Кировская область имеется в виду?
Да, из области. Из, как он, один из самых, забыл на минутку название района Московской области.
А,
да. Один из самых богатых районов вообще.
Ну, Марин, он там живет.
Где он живет одно, где его семья живет. Значит, отец у него бывший военный. Может быть, скорее всего, стоит предположить, что он занимался, наверное, каким-нибудь финансированием там или что-то такое. Значит, у них там фабрика лозоплетения. Один брат работал, возглавлял аффилированную с Почтой России фирму. Заметьте, какие, и они нисколько не осуждают. Таких у нас десятки тысяч семей. Такие пройдошливые мироеды, если назвать, называть все это, кто своего не упустит. И когда в 2009 году Алексей Анатольевич стал советником в Кирове, вы знаете, что такое советник в захудалой этой области? Я там был еще в 1994 году, знаю хорошо более или менее область кировскую. И это бедная область. И там, я могу себе представить этих лесных братьев, да, вот этих ребят из леспромхозов, руководителей, как они ловили каждое его слово. Пришел, наверное, человек и сказал, так и так, вот будем столько, цена такая-то, это будем сюда. Ждать, что обнаружатся когда-либо документы, где сказано там Навальному там 35%, там Белых там 15%, кому-то не надейтесь, такого нет. Все давным-давно, с 90-х годов в нашей стране идет из уст в уста на веру. И вот такой человек, он постепенно подымался, обнаружились его какие-то способности. Он чего-то умеет говорить. Он вдруг наладил вот эту свою, не имея ни стыда, ни совести, это я говорю, я его противник, поэтому я вам говорю открыто, не имея ни стыда, ни совести, стал заниматься проблемами коррупции. Он постепенно возвысился. А олигархи выбирали. Я знаю, что они выбирали. Я знаю, что они встречались там еще с рядом. Они выбирали, они смотрели, кто может у них. Их уже не удовлетворял, видимо, Путин.
Вы делалось это этот парадокс.
Да, очень осторожно. Да.
Очень важный вопрос. Многие его задают. Почему революционер Лимонов, оппозиционер Лимонов, который вводит людей на Триумфальную площадь каждое 31 число, сейчас ругают оппозицию больше, чем ругает власть.
И в общем-то
Лимонов очень выгоден сейчас власти, как говорят многие, журналисты.
Название передачи Малахова, там, ну и пусть говорят, это говорят, обо мне все время что-то говорят. Я был еще очень маленьким, в школе учился, все равно что-то говорит.
Чего так удобно власти?
Нет, я хочу сказать, я не уверен, что я так уж удобен власти. Власть меня по-прежнему никуда не пускает, да?
Газета «Известия»,
Газета «Известия», в газете «Известия» я работал в 90-м году. Вы, наверное, помните. Кстати, в «Комсомольской правде» тоже писал свои статьи. Прямо даже диктовал «Комсомольскую правду» из города Парижа. Да? Я в газете «Известия» до сих пор бы работал. Но пришел Голембиовский в свое время, и меня оттуда попросили. Я, недолго думая, отправился в Советскую Россию. Работал там «Верой и правдой» 3 года.
И времена изменились. Почему?
И 3 года. Ничего не изменилось. Я журналист. Я выбираю то, что когда меня Грани.ру достали после там 6 или 7 отказов публиковать мои статьи, я всегда так делал. Я и в Советскую Россию послал по почте свою статью. Я взял и позвонил туда, и говорю, возьмете меня? И вот у меня есть статья. Статья была очень интересная о пересмотре итогов приватизации, о том, какая грабительская приватизация. Они, может быть, пожали плечами, но напечатали слово в слово. Вот все. Теперь, подождите, я же не ответил на все эти вопросы. Что там было еще?
Ну, что вы сейчас, ваша риторика...
Играете на поле власти. Да.
Это мне неизвестно. Я не думаю так.
Вы ругаете больше оппонентов власти,
нет,
чем сама власть.
Во-первых, оппозиция – это не Навальный. Вы там начинаете говорить. Я в оппозиции с 1992 года. Участвовал во всех самых основных жутчайших событиях. И под Останкиного по мне стреляли, и сколько я в тюрьме я сидел. Да, пускай кто-нибудь позволит себе бросить в меня камень. И 250 человек, ребят моих, прошли через тюрьмы, лагеря. 13 человек убиты. Пускай кто-нибудь из этих людей, которые сопливых, которые выходили на все эти окупай-абай, может похвастаться такой биографией и такой партией политической. Поэтому не надо присваивать себя, а не оппозиция. Оппозиция – это я. А они, пришедшие, изгнанные из Госдумы, ребята, которые хотят вернуться туда, страстно, пылко желая и мечтая, и готовы пожертвовать всеми принципами. Я, как вам сказать, человек вот с такой биографией, как у меня, интеллектуал, там, автор 57 книг, как я могу ревновать к жулику, мошеннику Навальному? Ну как, ну смеетесь.
Вы спросите, где альтернативная точка зрения. Мы приглашали, кстати говоря, представителя штаба Алексея Навального, и самого пока получаем отказы.
Навальный идет к нам, да?
Штаб его отказывается. Причем иногда...
Они будут отказываться, это они там хорошо с Иваном Ивановичем Мельником дискутируют. Скажите, со мной сядут.
Все-таки,
посмотрим, чем это кончится.
У нас остается не так много времени, может быть, в таком экспресс-формате. Ваше отношение к Собянину, потому что мы все-таки говорим о выборах мэра Москвы.
Ничего хорошего, он похож на вареную треску свину.
Но, судя по всему, именно он побеждает.
Ну, победит, конечно. Я думаю, победит, конечно. Чего? Знаете, чем это объясняется? Тем, что он уже 3 года был мэром. Он был на всех федеральных каналах. Его знает каждая собака. Естественно, у него огромный капитал вот этого пиара, да? Доверху. Даже Навальный со своими там кубами, не со своими мошенническими замашками, которые он перенес в политику, не сможет обойти Собянина. Слишком большой. Знаете, как тот стартовал 3 года назад. А эти стартовали только что.
На этой неделе вновь обсуждали, каждую неделю обсуждают коррупцию. На сей раз вновь в центре внимания экс-министра обороны Сердюков и госпожа Васильева. На сей раз стало известно о том, что он присвоил себе участок леса, а после сдал его в аренду.
Это было неизвестно, что-то.
Почему, на ваш взгляд, о Сердюкове и о Васильевой продолжают говорить? Вот стало известно, что она оплачивала маникюр уже за счет военного бюджета, но они по-прежнему сидят в многокомнатных квартирах.
Знаете, я думаю, что это все очень просто. Все-таки как-то надо чуть мягче с бывшим министром, да, а не просто с сявкой каким-то. Mm-hmm. Мне кажется, что сейчас, поскольку Следственный комитет работает, роет, гребет, и все это увеличивается. В конце концов, в один прекрасный день я верю в то, что Сердюков окажется за решеткой и под судом.
Видите, какого из политиков вы все-таки уважаете в России?
Никого. В настоящее время я не вижу ни одного. Нам нужны перемены в стране, это безусловно. Тут я согласен. Мы понимаем, и какой-нибудь там белоленточник, и я, мы понимаем это по-разному. Я считаю, что наша страна должна быть современной, что, безусловно, власть должна регулярно и законным путем передаваться, что наиболее энергичные силы должны, и те, кому не удалось что-то сделать, поправить страну, должны отойти в сторону на время, навсегда, неизвестно, на время. Вот эти все принципы, я считаю, суд должен быть, безусловно, независимым и все такое прочее.
И к еще одному событию. Сергей Уфимцев с нами на связи, корреспондент «Комсомольской правды». Мы продолжаем следить за тем, что происходит на Дальнем Востоке. Он сейчас находится в Челябинске, а я напомню, подтопление в результате обильных осадков на территории Амурской области, Еврейской автономной области, Магаданской области, Хабаровский край пострадал. С федерального бюджета на нужды пострадавших планируется выделить 800
миллионов
рублей.
Почему называется подтоплением так нежно? Наводнение, черт возьми, наводнение огромное.
Не так страшно.
Подтопление. Это когда квартиру залило сверху.
Олег Уфимцев с нами на связи. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Последние новости, что происходит в Челябинске. Ну и что вы нам расскажете?
Ну, на самом деле, в самом Челябинске все в порядке. А вот в южных районах Челябинской области все достаточно плачевно. Почему? Потому что большая вода уже постепенно, с одной стороны, начинает выходить. Но, с другой стороны, у нас может быть вспышка инфекционных заболеваний. Почему? Потому что вода все равно ушла не совсем, лужи остаются, они уже зеленеют. И представьте себе, что такое наводнение в сельской местности, то есть это деревенские туалеты, гибнущий скот, и вот все это является почвой для инфекций. Сейчас наше южноуральское село Париж, которое больше всего затопило, его просто-напросто массово обрабатывают дезинфицирующими растворами. Поэтому ситуация там на пике эпидемии.
Южноуральского Парижа?
Да, Южноуральский Париж на пике эпидемии, и просто-напросто туда стекаются врачи для того, чтобы элементарно сделать детям прививки от гепатита. И отмечу, что в Париже уже есть один случай педикулеза, но, к счастью, удалось вовремя избежать эпидемии, и вот человека вовремя увезли в стационар.
Спасибо, спасибо большое о том, что происходит в Южноуральском Париже, но не в разных федеральных округах, чрезвычайное происшествие. Я также добавлю, что и на Дальнем Востоке затопление, потоп, в частности, речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Магаданской области и Хабаровский край. На этом мы завершаем наш эфир. К сожалению, время, как всегда, не хватает. Спасибо большое, что пришли сегодня.
И вам
к нам
спасибо.
Гости. Эдуард Лимонов, всегда рад вас видеть в этой студии. Владимир Варсобин, я Александр Яковлев. Ну и завершаем наш эфир новой рубрикой «Топ-5. Самые люди и события, которые запомнились на этой неделе». Мы встретимся с вами в программе «Пятничный вечер». Естественно, через неделю для вас работал Александр Яковлев. На этом говорю вам до свидания. Берегите себя.
Золото получает Дмитрий Агарков. Воронежец заключил с банком договор, вписав свои условия мелким шрифтом. 0% годовых и по 3 миллиона рублей за изменение условий кредита. Вскоре он потребовал 24 миллиона. В итоге битва закончилась мировой. Банк и Агарков договорились и разошлись по-джентльменски. Второе место занял португальский судья, который обязал фирму взять обратно работника, уволенного за алкоголизм. Судья объяснил свое решение тем, что в пьяном виде истец выглядит счастливым, а это оказывает благотворное влияние на коллектив. Бронза достается героине интернета кошке, прославившейся благодаря сердитому выражению мордочки. Теперь у нее есть своя автобиография, а хозяева запатентовали все, что связано с их домашним любимцем. Четвертое место принадлежит корейским инженерам, которые разработали собственный сотовый телефон, оснащенный всеми необходимыми функциями. Но есть один минус. Мелодия всего одна. Хит певицы Натали. «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя ына». Пятое место занимает Стефани Баннистер. Кандидат в депутаты парламента Австралии в интервью назвала ислам страной, а Коран – харамом, действиями, запрещенными для правоверных.
Картина недели.